Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Лолой Игоревной Скопиной, педагогом, юристом, членом правления общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет». Здравствуйте, Лола Игоревна!
Здравствуйте!
Мы продолжаем цикл бесед, посвященных юбилею родительского комитета. Дата приличная, проделана большая работа. И, конечно, некий итог хочется подвести. И хочется, чтобы вспомнили все, кто стоял у истоков создания комитета родительского, этого некоммерческого партнерства, как все начиналось. Вот каким образом вы оказались приобщенной к этой организации. В общем, с чего все началось?
Я познакомилась с Ларисой Октябристной довольно давно, где-то около 2000 года. Собственно, тогда родительский комитет начинался. Пришла работать уже где-то в 2003 году по просьбе Ларисы Октябристной, поскольку те дела, которыми вот я занималась, и пришла к ней на консультацию по поводу ситуации сложной в школе, такую же юридическую консультацию получала, которую мы сейчас даем остальным родителям. Вот. И Лариса Октябристовна смогла очень грамотно и хорошо нас проконсультировать. Мы выиграли эту ситуацию. В общем-то, в школе сняли этот предмет, который нам казался вредным.
Лола Игоревна, тогда нужно подробнее рассказать, что это была за ситуация, с чем она была связана. И потом, по профессии, как я понимаю, вы юрист в том числе.
Я по профессии педагог и переводчик, и получила юридическую подготовку как правовед. Но работа в родительском комитете, я уже получила такие огромные юридические навыки, и работа в суде, юридические консультации, написание консультаций, работа с договорами и прочее. Родительский комитет повысил мое юридическое образование очень сильно. Вот. А вообще я как учитель английского, истории могу работать в школе, у меня есть диплом.
Вы универсальный человек, разносторонний очень, то есть большая польза от вас получается в любом деле.
Ну, Лариса Крисна пока держит меня как сотрудника.
Что же это было за дело, с которого все началось?
Дело было такое. Мой сын учился где-то в 6 классе, и во время уроков в школе там учительница давала какие-то странные задания. Вот. Был какой-то странный предмет, который не имел сертификата, ни рекомендаций Министерства образования. Ну, когда уже была такая сложная ситуация, когда она попросила написать карикатуры на Бога, как вы там, вы увидите там в кепочке, что-то какие-то давала свои комментарии.
Это педагог, да?
Да, хихи-ха-ха, и все это было вот в таком духе. А мой сын к тому времени, мы ходили в храм, и он так внутренне возмутился, ему было очень это задание неприятно выполнять. Он казался категорически. За что ему была поставлена жирная двойка? Он пришел расстроенный домой. С одной стороны, он не мог выполнить это задание, а с другой стороны, он, конечно, не получал. Были, конечно, двойки какие-то, но это была редкость, в общем-то, с его стороны.
Потом у ребенка обостренное чувство справедливости. Это било сразу по разным направлениям внутренним, для тем более маленького человека, это, конечно, очень болезненно. Это в некотором смысле даже травма получилась психологическая.
Ну да, потому что был коллектив, его класс, все его знают, и потом отношения там были очень непростые в этом классе, уже были разборки с родителями, потому что объединили два класса, и пошла стенка на стенку у них там. Ну, в результате вот мы обратились за консультацией к Ларисе Октябристовне, она нам дала совет, как действовать. И, ну, во-первых, созвали родительское собрание, на котором был составлен протокол. Я его тайно составляла и сама выступила с тем, что вот так делать нельзя. Вот, и все было оформлено грамотно и так, как это все говорили родители.
Но вы были не единственными, кто возмутился вот такими вещами. То есть были родители-единомышленники?
Нет, к сожалению, я была единственная. Не потому что меня никто не поддерживал. Наоборот, очень многие родители тайно подходили и поддерживали меня. Но явно на родительском собрании никто меня не поддержал и не захотел. Они говорят, что мы будем с вами, так сказать, в душе. Вот, а вы там выступайте сами, как хотите.
То есть боялись, что отразится на детях, и что будут потом вымещать все на детях.
Ну, да? Так оно и было, в общем-то. Потому что я пошла к директору, с учительницей поговорила. Она меня высмеяла, начала говорить, а приметы они еще обсуждали, значит, про приметы. И она так запугала детей приметами, что, в общем-то, даже мой сын, я говорю, Петь, не надо об этом думать. Конечно, это ерунда. Пошла к директору школы. Ну, на меня тоже накричала директор, сказала, что будут еще тут всяких православных вообще слушать, еще мусульмане сюда придут. В общем, таким набором бывший партийный представитель вот нашей школы. Она была... И она еще была моим классным руководителем, когда я училась, еще это была моя школа.
Кто она, директор или учительница?
Директор. Так что мне пришлось со всей школой бороться. И этот протокол очень помог, потому что это, как объяснил Лариса Октябрисовна, и как, естественно, я тоже знала, это документ для прокуратуры. То, что там зафиксировано такие вот жалобы родителей, а секретарь и представитель родительского собрания это все подписали, поскольку там они ничего не увидели, я записала только вот текст, как бы составила протокол. Это уже был у меня такой документ на руках, и потом я уже начала звонить в департамент образования. И поскольку там тоже отношение к православным людям было достаточно агрессивное в то время, это был 2000 год, я не могла так явно заявить, вот, ну, я должна была дать понять директору, что я эту ситуацию и так не оставлю. Поэтому я сказала о каких-то других проблемах этой школы. Была комиссия, вот приходили, они разбирались. Естественно, директор поняла, что...
Серьезно все будет дальше.
Да, может быть, серьезно.
То есть начались проверки.
Проверки начались в школу, да. Я задружилась с департаментом образования, там с некоторыми людьми познакомилась, была на совещании. И в дальнейшем, в общем-то, это помогло, потому что директор меня вызвала сразу, просто позвонили на дом, объяснили, что этот предмет снимут с следующего года, что ничего больше делать не надо. Вот, собственно,
и... Это была победа.
Да, это была победа, причем у меня еще был записан на всякий случай диктофон. У меня уже были готовы документы для суда. Вот уже я это все собирала для суда, для прокуратуры. Вот, и сын мой на уроки записывал, на диктофон уроки я его просила. Один раз его заметили, вот, и весь класс на него набросился. Ему пришлось в феврале месяце одевать одежду на улице. В общем, он успел только.
Фактически началась травля в классе, да?
Ну, в общем, да, да. И со стороны детей причем тоже, потому что им просто было весело, как бы вот кого-то...
В шестом классе это сколько, 12 лет сыну было?
Ну, где-то так, 11-12, да.
И вот как вы это выдержали, как он это выдержал, как говорится? Ну, с Божьей помощью, понятно. И вот как ребенок это выдержал, и вот вы сказали, что единомышленники, поддержка появилась в департаменте образования. Значит, там нашлись вменяемые люди, да, здравомыслящие? Верующие или просто здравомыслящие?
Есть информация, что верующие. Лично я так вот их не спрашивала. Там был такой Соловьев. Сейчас забыла имя, отчество, вот работал он сейчас или нет, не знаю, потому что 15 лет прошло. Вот еще там были некоторые люди. Они, кстати, собирали тоже людей своих единомышленников, которые в департаменте, в общем-то, тоже собирали своих сторонников.
А что это за предмет был? Что-то вроде валеологии или нет?
Вот сложно рассказать. Исследование теории вероятности. Причем я нашла программу этого предмета, и ее скрывали. Я там нашла через зауча, которая была раньше. В общем, через знакомство нашла эту программу, хотя они обязаны предоставить любым родителям. Прочитала, и там были такие страшные вещи, уже не говорю там про приметы. Например, по программе было обязательное посещение казино, чтобы исследовать теорию вероятности попадания фишек, там, каких-то цифр.
Пытались подсадить, как говорится,
да,
детей на азартные игры. То есть это же абсолютно... деструктивные, разрушительные вещи и для личности, и для социума.
Да. И я спросила тогда у дирекции телефон вообще, автора программы, откуда вообще это все взяли, там никаких грифов нет. Они мне дали телефон, я позвонила этому автору и с ним поговорила. Но вот он совершенно серьезно и как-то искренне считает, что это вот надо так изучать теорию вероятности.
Да нет, я думаю, его использовали в качестве, как говорил вождь, в полезного идиота. Если это не лукавство, то, скорее всего, вот так вот. Потому что ведь такие вещи создаются часто на гранты и проходят потом. Вот что за заинтересованность у учительницы было преподавать вот этот никому неведомый предмет? У нее же должна была быть какая-то личная заинтересованность.
Но этот предмет, он как-то состоял из каких-то кусочков. Я даже не помню, как он назывался, но это теория вероятности, вот что-то такое. Неизвестно, известно, но что-то, название какое-то было непонятное. И она могла делать на этом уроке практически все свои фантазии воплощать. Поэтому ее это устраивало, и эта программа всех устраивала. Почему? Потому что она давала большее число на математику. А то, что нам шло параллельно с математикой, вот такие вот уроки, ну, родители уже на это закрывали глаза, и, может, и как-то не вникали, особенно пока вот наш случай не произошел, вот и в результате сняли всю эту программу.
Ну, а вот как ребенок выдержал вот эту травлю, эти нападения? Что помогало, как, что поддерживало его, вас?
Ну, да, он переживал, конечно. Но у нас как-то это потом, когда все это сняли, и все как-то это затихло, мы еще год там проучились, и потом мы уже готовились в лицей поступать, чтобы уже языки учить и в специальную школу идти.
То есть все равно можно было предположить, что ребенку бы мстили и дальше ходу бы не давали. Ведь могли под любым предлогом к чему-то прицепиться, как говорится, найти уязвимое место. Но обошлось все, да?
Ну вот директор больше не захотела как бы тут бороться. А что и этот предмет, собственно.
Ну и вот с этого, собственно, ваша деятельность и началась в родительском комитете. Как говорится, нет худа без добра.
Получилось так, да.
И имея вот такой же личный опыт, вы так и остались в организации.
Ну я вот не была тогда в ней. Потом где-то года 2-3 спустя, в 2003 году Лариса Крисовна подошла ко мне уже. Мы с ней постоянно общались, в храме встречались. И предложила быть консультантом, секретарем, вести сайт. У нас сайт появился. И нужен был такой сотрудник, поскольку я почти не работала в то время, я согласилась.
Ну и как складывалась дальше ваша деятельность в родительском комитете? Что вы делали, что за эти годы происходило, какие яркие другие дела были, в которых вы могли кому-то помочь?
Ну, у нас вообще деятельность такая оказалась обширная, что иногда кажется, что это очень сложно одновременно охватить. Кроме того, что у нас работа в офисе большая идет, и хоть небольшое количество сотрудников, но все равно они меняются и приходят каждый день кто-то и консультировать. Вот надо. Потом все приходят люди на консультацию, прежде чем встречаться с адвокатом там, по делам каким-то судебным, надо будет с ними поговорить, отобрать документы, необходимо сказать, что надо собрать, чтобы люди лишний раз не приходили, потому что Лариса Октябрисовна, естественно, у нее график плотный. Поэтому предварительные консультации веду я и еще Ирина Станиславовна. Да, это такая большая работа. Потом по сайту, вот в основном материалы, вот Лариса Октябрисовна, я отбираю материалы, которые идут, и иногда составляю статью, иногда пишу статьи по каким-то нашим делам.
И где они вывешены потом?
На нашем сайте.
Вы проговорите для наших радиослушателей вот название сайта, чтобы могли найти, открыть, посмотреть.
Ну, латинскими буквами, соответственно, r-comitet.ru. Ну, название простое, нам очень много раз уже люди звонили, хотели как-то перекупить это или как-то быть частью. Ну, мы все-таки хотим быть свободны в своих действиях.
Потому что это же не коммерческое партнерство.
Да.
Здесь как бы и для творчества, для инициативы все развязаны руки, и все держится на энтузиазме. Ну, вот вы говорите о том, что вы сейчас делаете. Мы об этом говорили, что 2 раза в неделю консультации проходят здесь, при храме святителя Митрофана Воронежского, да? А вот за эти годы, за 15 лет, что можно вспомнить еще? Вот какие были яркие дела? Опять же, кому вам удалось помочь за это время?
Мой спектр как бы деятельности связан с сферой образования и с государственными структурами. То есть я просматриваю учебники, занимаюсь теми людьми, которые обращаются к нам по поводу разных вот учебников, поскольку я как бы с этим и столкнулась с самого начала, это уже на мне и висит. Но работы, конечно, в этом направлении много, и мы много писали всего, и рецензии я очень много лично сама составляла, причем я как историк и на биологию писала, и на английский, ну, на английский я тоже знаю, и на начальные классы, вот,
учебники начальных классов. И вот какая, вот сейчас, если подводить некие итоги, вот за 15 лет, какая тенденция просматривалась, в чем основные были опасные моменты для детей, для образования, вообще опасные для государства? Что было в этих учебниках? Может быть, какие-то примеры привести? И вообще, какая общая тенденция была? То есть чувствовалась ли в этом некая система, которая на нас двинулась с Запада, уже там, имея хорошую обкатку в других странах, целая армия, можно сказать, людей над этим работала. Вот что вы для себя как смогли проанализировать и понять за эти годы? И опять же, вот за 15 лет как изменилась эта ситуация?
Ну, я могу сказать, что это связано еще с общей ситуацией в обществе, и я могу это проследить еще по тем законам и по тем тенденциям, которые вот проходили все это время в обществе. Например, вместе с тем, что я занимаюсь учебниками, мы постоянно посещали парламентские слушания в Государственной Думе и в Общественной Палате тоже ходили на заседания. И тот момент, когда начали вводить ЕГЭ, вот от начала 2000-х годов, там 2004-2005, вот даже в начале, в самом 2003 году это все происходить, очень многие институты, конечно, были против этого, и родители, и
педагоги, школы, и даже и ректоры, то есть и в Академии наук, то есть фактически все были против, но тем не менее ничего сделать не смогли.
Да, и я хочу сказать, вот почему мне показалось, это не смогли сделать, потому что мы ходили на заседание Московской городской думы, как раз в 2005-2004 годах где-то это было, и там было заседание такое развернутое, где выступал один из рецензентов, Хлебников, который подготавливал все это тестирование. Причем тестирование проводилось до ЕГЭ все время и всегда. И были тесты, и в школах проходили, и контрольные. Контрольный, собственно, тот же самый тест практически, только немножко в другой форме. И он сказал тогда просто открытым текстом, что на все это тестирование тогда финансирование выделялось где-то 30 рублей на тест. У них такое было. То есть это вполне реально. Они быстро их проверяют, и там все равно большие суммы получаются. А в связи с ЕГЭ финансирование выделялось 500 рублей на тест. То есть Министерство образования от такого большого финансирования никогда в жизни не откажется, если выдвигаются такие суммы. Потом была такая идея, когда начиналась ЕГЭ, о том, что я забыла, как это уже называется, аббревиатура, но тем детям, которые сдают ЕГЭ хорошо, им выделяются деньги на поступление в институт. То есть они как бы ЕГЭ засчитываются как поступление, но они имеют дополнительные деньги для проживания и для переезда. Об этом говорилось везде, это писалось.
То есть, опять же, а кем выделялись эти деньги по 500 рублей на тест? Что же это за такие заинтересованные структуры, судя по всему, западные, которые так были обеспокоены нашим образованием?
Это наш бюджет, конечно. Это бюджет,
из бюджета?
Конечно. Конечно, это бюджет, который идет на Министерство образования, финансирование Министерства образования, то есть система образования.
Тогда еще больше вопросов возникает, если специалисты, педагоги, ректоры, родители все против, тем не менее, вот находятся деньги, и хотя в то время это было проблематично, и все это внедряется. Откуда такая заинтересованность? Ведь все эти программы писались не у нас все-таки.
Но программы потом все писались у нас, но переписывались те учебники, которые были до этого, для того, чтобы подвести их под ЕГЭ. То есть они сначала делают ЕГЭ, какие-то люди неизвестные, это все закрытая информация, мы пытались узнавать фамилии эксперта, нам сказали, что они не дадут, это закрытая информация. Да, они пишут их как хотят, а потом под эти вопросы делаются учебники. Соответственно, это отдельное финансирование, такая система. И когда мы были на заседании парламентских слушаний Госдумы, оно проходило в Академии образования, вот где-то на Фрунзенской, ну, вот как раз где-то в 2005 году, там присутствовал Садовничий, да там был еще представитель Министерства образования Калина Исаак Осипович, который на тот момент возглавлял отдел департамента политики в области образования. И после выступления многих академиков, в том числе Садовничего, то есть ректора МГУ, выступил Калина и просто сказал таким, у него голос еще такой громоподобный, что хотите вы или не хотите, просто ЕГЭ будет. Причем он, нет, я сейчас говорю, а это был крик просто с кулаком по столу. И все, как бы на этом все закончилось, заседание Государственной Думы. Естественно, он заинтересован в этом финансировании. Тогда же он и курировал все усыновление. Через его подпись проходили все конторы, которые усыновляли детей в России.
Тогда все это было соединено, да.
Да.
То есть это, конечно, даже сейчас грустно это все слышать, больно. Ну вот с чем вам пришлось бороться конкретно? Вот какие вы писали рецензии на учебники? Что вы увидели вот в этих учебниках, которые не просто по ЕГЭ были все-таки, наверное, составлены, а еще какая-то специфика была?
Да, были учебники очень такие сомнительные, родители звонили не однажды, например, учебник под редакцией Буниева, вот там их двое, по-моему, муж и жена, и вот по поводу этого учебника очень много было нареканий, но вот я в этом году узнала, я смотрю в списке тех учебников, которые допущены и рекомендованы, вот его оттуда изъяли из-за того, что у них неполная линейка, не потому что содержание не соответствует там, а неполная линейка, оказалось, там мне какие-то классы пропустили. Ну, в этом учебнике много чего было, там какие-то сомнительные стихи. В основном все какое-то потустороннее.
На лжемистике замешанная, да?
Да, и подборка такая очень траурная. Вот если читаешь там Светлана, все какие-то вурдалаки, извия, отрывки, то есть дети не спят ночью, вот нервные расстройства у детей начинались, вот с этим в основном, вот здоровье портилось. Причем мы по этому учебнику сделали больше 20 рецензий. Мы всех попросили, и очень многие, и доктора, филологи нам сделали. У нас на сайте есть это все. А в 7 классе там даже дали дневник наркоманки, отрывок, такой самый более-менее приличный кусок, хотя, естественно, дневник наркоманки, что-то может быть приличное. Причем она умирает там в конце, все это описывается уже ее друзьями, там дополняется. Но если даже можно вот в интернет заглянуть вот по этому учебнику «Дневник наркоманки», и там уже будет полный текст. То есть дети-то уже в 7 классе, они уже достаточно развитые в плане интернета.
Это разрушение, разрушение личности, это абсолютно деструктивные воздействия на детей, то есть сознательная установка на разрушение. И вот просто даже слушать это страшно, даже сейчас это просто очень неприятно. Но вот имели право же, очевидно, учителя или там вот в школе, или согласовывая с родителями, отбирать какие-то учебники. Выбор-то был большой, да? Но выбор состоял вот только из таких вариантов. У нас было одно из лучших в мире образования в советское время, мы знаем. Поэтому все эти западные технологии, которые к нам хлынули, они были в первую очередь направлены на то, чтобы его разрушить. Что, в общем, и удалось во многом. Ну вот что удалось вам противопоставить этой массе, вот этому потоку, который хлынул? Может, вы сможете привести какие-то еще примеры?
Ну да, дело в том, что если в середине 90-х и где-то ближе к 2000-м действовали откровенно, там, половое просвещение российских школьников, говорили такие вещи, то теперь это все как бы входит в состав учебника.
То есть вкрапление в разные, да. В разные предметы.
Да. Во все. Литература, биология, естественно. Не знаю, как там в истории, нам такие не приходили заявки на историю. Ну вот основные угрозы, и даже для начальных классов какие-то. Поэтому вот с этим, конечно, бороться сложнее. Причем это все вот связано с перестройкой учебников под ЕГЭ. То есть в этот момент они очень хорошо сработали тем, что перестроили детские учебники под ЕГЭ и вставили все, что им там надо. Все эти опасные моменты, которые даже психику детей разрушают. Вот и сейчас второй раз или третий уже звонят даже в этом году по поводу учебника «КАЦ» для первого класса. Это литературное чтение. Женщина написала причем. Там такие вещи либо начинают в начале учебника как-то заигрывать, тру-ля-ля, фю-фю-фю, какие-то вот такие вещи, когда ребенок уже 7-8 лет, с ним уже можно нормально языком разговаривать. То есть занижают сильно уровень и эмоционально возбуждают детей вот как-то какими-то песенками. А после этого начинают давать какие-то вещи, например, задания. Ты сидишь один в комнате, никого нету дома. Вот послушай внимательно, что ты услышишь. Вот задание такое детям. То есть это просто непонятно, да? О чем говорит телефон, какие-то вопросы? Или, например, что такое окочуриться? И дают, в конце словарь есть, там, значит, объясняют.
Это что, установка на дебилизм какой-то? На что?
Мне кажется, это вот расшатывание психики, в результате которой с этим человеком можно много чего сделать.
Потом манипулировать можно.
Да. Да, это вот способ манипуляции. То есть сначала ты его как бы берешь тем, что ты с ним заигрываешь, он как бы расслабляется.
Раскрылся, да,
он раскрывается, он расслабляется, он считает, что это дядя.
Доверительно так все.
Да, а потом идут деструктивные всякие задания.
Ну, это тоже выстроено, очевидно, грамотно и продуманно. И что удалось сделать все-таки в противовес вот этой массе вот такого негатива?
Ну, нам удается пока об этом только говорить постоянно. Потому что, вот, например, Бунева сняли наконец-то, уже сколько лет прошло. Может быть, формулировка такая или не такая, может, из-за этого сняли, может, не из-за этого, нас не информируют. Вот, но мы писали везде на сайте, родители все писали по поводу этого учебника, и вот его нет, слава тебе, Господи. Вот эта КАЦ еще есть. Есть были нарекания на словечко учебника по русскому языку, когда дается одновременно ребенка, который еще не умеет читать, он только буквы изучает. Или только выучил буквы, ему надо знать, как правильно пишутся слова. Ему дают одновременно правильное и неправильное написание слов. То есть он сразу начинает путаться уже. То есть ему установку дают на неграмотность. Он должен выбрать каким-то образом, понимаете? Вместо того, чтобы это знать как надо.
Да, то есть как слышится, так и пишется.
Ну да, да, вот сейчас как в интернете, собственно, это практикуется. Вот по биологии на учебник пасечника тоже были нарекания, потому что там везде, когда они говорят о каких-то растениях, у них везде такая лексика, как расчленение, и везде половые органы всех. Всех растений у них половые органы везде там. И какие-то зиготы, и яйцеклетки бесконечные. Причем повторяется один и тот же материал, я просмотрела. Вот там, где расчленение, половые органы, там у них повторяется там, через 2-3 параграфа.
Ну да, как якорь, потом в сознание вкладываются определенные терминологии, а потом можно уже перейти к человеческим отношениям в таком же духе. Вы прослушали первую часть интервью с педагогом, юристом, членом правления общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет» Лолой Игоревной Скопиной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.